Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Демарский.
Да, сегодня у нас программа из нашего мини-цикла «Лица войны». И сегодня мы с Запада переключаемся на Восток, на Дальний Восток.
Ну, мы не первый раз это делаем. Мы уже рассказывали о Чан Кайше, о Мао Цзэдуне.
Ну да, но в Японии мы еще...
И давно хотели рассказать про императора Хирохито. Многим он известен как герой фильма Александра Сакурова «Солнце». Это один из его фильмов, его трилогии о Гитлере, Ленине и как раз о Хирохито. Да, и мы давно хотели поговорить об этой загадочной, по крайней мере, в значительной степени загадочной личности императора Японии довоенного, военного и послевоенного периода, который почти весь 20 век императорствовал в Токио, японской столице. И я очень рад приветствовать у нас сегодня в студии Александра Николаевича Мещерякова, профессора РГГУ, известного российского япониста, доктора исторических наук. Александр Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Николаевич, а можно первый вопрос, он такой общий. Вот что такое в Японии император? Это вот, как у нас любят говорить, английская королева, которая да, как-то правит, но не, ну, не управляет, нет, ну, понятно.
Да.
Ну,
да.
То есть синоним человека, который ничего не решает.
Да, который ничего не решает, да, который вроде...
С короной, но ничего не решает. Да.
Властвует, но не правит.
Да, значит, первое, в Японии все-таки не королева, а король.
Причем всегда, да?
Причем всегда. Там в 8 веке это было 3 или 4 императрицы, не более того. Если говорить более серьезно, то да, японские императоры в настоящее время и в 20 веке, и в 19 веке практически ничего не решали. Но есть и очень большая разница, потому что по японской конституции, первой, между прочим, конституции в Азии, которая была принята во второй половине XIX века, японский император является полноправным монархом и верховным главнокомандующим. Но в подзаконных актах было прописано, что подпись императора или его печать, японцы обычно все-таки предпочитают печать ставить на свои документы, императорская печать, она действительно только при визе, скажем, премьер-министра. И с самого начала выстраивалась такая конструкция, когда японский правитель является некой пустотой, да, неким пустым сосудом, в который можно налить все, что угодно. В этом и секрет, как бы, Хирохито. Ведь, как было сказано, почти весь 20 век на троне. Что он прошел? Значит, он был императором при жестком тоталитарном режиме в 30-е годы. Да. Он был императором во время Второй мировой войны, когда Япония была открытым совершенно агрессором. После войны он стал знаменем демократии.
Тот же самый
человек. И это действительно совершенно удивительно для нас, но не так все-таки удивительно для японцев. Потому что они привыкли... Император – это икона. Да? Совершенно не имеет никакого значения, кто сидит на этом троне. Важен трон, место и аура, которая сопровождает, которая окутывает этот трон, а совершенно не этот человек.
Александр Николаевич, а скажите, а когда-то были мысли у японцев избавиться от этого трона? Вот как у русских это произошло в 17 году.
Конечно.
Вообще японцы современные мыслят себя без императора? Или все-таки они в подавляющем большинстве настолько привыкли за 2500 лет к этому институту, что они даже и помыслить себе не могут, что значит, в императорском дворце в Токио будет просто музей для школьников?
Кое-кто, конечно, мыслил, в особенности после войны, когда был подъем в Японии коммунистического и социалистического движения, и там, конечно, были такие люди, которые говорили, значит, Хирохито преступник, его нужно судить и посадить.
Открыто говорили.
Открыто совершенно говорили. И империю империю как устройство страны упразднить. Но все-таки победила другая тенденция. Другая тенденция. И современные японцы... нынешний японский император Акихито, он действительно похож...
Он сын.
Он сын, да. Он действительно похож на британскую королеву. Он просто открывает парламент и закрывает парламент, да. Но он живет в своем дворце. И, когда говоришь с японцами на эту тему, они говорят, все-таки без императора... Как-то не хочется, да, Да, он ничего не решает, но ты подумай, нашей императорской династии, она существует с 5 или 6 века, она непрерываема. Разве можно, разве это правильно упразднять что-то, что существует столько времени?
Я бы, честно говоря, тоже не стал то, что существует 2000 лет, разрушать. Чего бы это ни было,
на самом деле.
Да.
Даже если какая-то безделушка на полке, но если 2000 лет, разбить ее жалко.
Лет, да. Абсолютно жалко, да.
Вот, знаете, у меня еще какой в связи с этим вопрос. Я вас спросил, что такое император. Вы сказали, что подпись императора, печать императора без подписи премьера – ничто.
Да.
А подпись премьера возможна без печати императора?
На принципиальных решениях.
На принципиальных решениях тоже всегда стояла печать императора. Но дело в том, что...
Два ключа.
Ключ-то ключ, да. Но, тем не менее, когда устраивались... когда была такая аура и почитание императора во время войны, до войны, когда проводились совещания Верховной Ставки, а император главнокомандующий, да, он не произносил ни одного слова, да. Поэтому мы не можем выяснить его роль вообще, как он к чему-нибудь относился.
То есть он просто председательствовал и молчал.
И молчал, да. Но принципиальные указы, там, скажем, об объявлении войны, да, Великобритании и Америки 1941 года, да, там стояла его печать, это был императорский указ.
А можно представить себе такую ситуацию, что правительство решает что-то, приходит к императору, говорит, нет, ребята, я свою печать не поставлю?
Таких прецедентов не зафиксировано. Зафиксированы прецеденты какого рода. Вот вы представьте себе вторую половину 19 века. До этого времени Япония 2,5 века изолированная страна. И вот теперь она открылась под давлением Соединенных Штатов, России, Англии, Франции для торговлишки. Да, это порты открыли и все такое прочее. И японцы понимают, что насколько они отстали, прежде всего, в военном отношении. Вся Азия, как известно, стала в результате европейской колонии. Да? Только Япония не стала. Про Китай формально не был колонией, но он был поделен между великими державами и находился фактически на колониальном или полуколониальном положении. А Японии же такого не скажешь, да? И тогда они решили проводить свою модернизацию, и целью этой модернизации было стать великой державой. А что такое великая держава в то время? Это держава, конечно же, независимая, и второе, держава, которая обладает колониями. Вот они и считали, кто у нас державы, да, это в мире? Англия, конечно, само собой. Россия, Америка,
Франция,
да, это державы. И для того, чтобы сохранить свою независимость и приобрести эти колониальные владения, военная функция государства, она стала усиливаться. И до поры до времени это можно понять и как-то оправдать. Предположим, там Японо-Китайская война 1894-95 годов, Русско-Японская война 1904-5 годов. Помимо всего прочего, это войны были просчитанные и подготовленные, они были сменяемыми целями. Лично я их как бы не одобряю, да, приобретение этих колониальных владений, но по правилам того мира это были меняемые цели. Япония получила от Китая Тайвань, от России половину Сахалина, да. А вот дальше, когда есть гиперфункция военных, тогда все становится очень странным. Вот Первая мировая война началась в Европе. Реакция японцев. Было две фракции. За кого мы будем воевать?
Это уже был молодой Хирохита, да, император?
Нет. Хирохита еще... это 1925 год.
А, это, 25-го.
Это был его отец, император Тайсё.
Да? Сын Мэйди.
Сын Мэйди, да. И вот две партии. Одна, мы будем воевать за Германию, а другая, мы будем воевать на стороне Англии и Антанты. Да? Война за тысячи километров. Она никак вообще не затрагивает интересы Японии. Но настолько велик вот этот самый воинский дух, да, что всем нужно показать, какие мы молодцы.
Что мы держава.
Что мы держава, что Япония... Ну, колебания были недолгие, и у Японии был договор с Великобританией. Япония выступила на стороне Антанты. Да? Дальше Япония начинает играть просто самостоятельную роль при Хирохито. Да? Да, там были, значит, тройственный союз с Германией и Италией, но на самом деле во время войны ни Япония не помогала Германии, ни Германия не помогала Японии. Они вели две совершенно разных войны в разных местах. И очень многие, ну не очень многие, были холодные головы, которые говорили, Япония эту войну проиграет, не имеет шанса выиграть, да. Но опять же воинский дух был настолько велик, что воевать во что бы то ни стало, даже если погибнуть, да.
Вот вы сейчас уже подошли ко Второй мировой войне, да? Вы скажите мне, пожалуйста, но тем не менее Япония подписывает антикоминтерновский пакт. Да? Когда, значит, когда Германия напала на Советский Союз, и теперь все ждут, что вот Япония вот-вот присоединится, ну,
значит, откроет вот, второй фронт.
Откроет второй фронт на Дальнем Востоке. Да. Да, значит, у нас в головах эта схема сидит.
Да.
С другой стороны, весной 41-го года, как у Муцуока, да, Муцуока приезжает в Москву.
Они нападают в апреле, да. В апреле
подписывает вот этот пакт о нейтралитете.
Да.
Со Сталиным, ну, с Молотовым, формально с Молотовым, но встречается со Сталиным. Да. И Япония совершенно неожиданно в течение всей войны, в общем-то, остается верным этому документу.
Да. Более того, части, переброшенные с Востока, спасают Москву в конце 41-го года.
Ну, там сложнее, но тем не менее, тем не менее, Москва, Кремль, ну, власть могла перебросить те войска с Востока, не опасаясь.
Почему,
там,
почему они тогда приняли такое решение?
Что это? Вот какое, и как это, я даже как в Советском Союзе, понятно. А как на это реагировала даже Германия? Когда твой союзник ведет себя таким странным образом.
Да, вот союзники. Япония и Германия. Германия, значит, о заключении Мюнхенских соглашений японцы узнали из передач радио. Да? То есть, они не были информированы о том, что Германия заключает союз с СССР.
Пакт Молотова-Риббентропа.
Пакт Молотова-Риббентропа. Точно так же японцы не проинформировали Германию, что они идут на соглашение со Сталином, Советским Союзом. Это как раз подтверждает то, что я сказал. Разные войны и доверия на самом деле нет. У Японии не было интереса в Европе. Но в Японии перед войной все хотели, военные хотели воевать. И опять же, было две партии. Против кого будем воевать?
То есть, то, что воевать, руки чесались.
Да.
Решали,
значит,
против кого?
Партия за войну с Советским Союзом. Это, значит, сухопутная армия. Значит, в Японии не было как бы...
Единой военной организации.
Единой военной организации. Флот и сухопутная армия, они были разведены. Да. Что, конечно, очень сильно сказалось на ходе войны. Вот эта партия, которая за войну в Советском Союзе, было две пробы. Значит, Хасан и Халкингул поняли, что задача очень трудная. Очень трудная. Флот все время подзуживал за продвижение на юг, потому что при сухопутной войне флоту ничего не достается.
Да. То есть они двигали на Филиппины, туда, в ту сторону, да. Сингапур, туда. Малайзия.
Туда, в Юго-Восточную Азию.
Да. Австралия.
Здесь, значит, на границе с Монголией вышел прокол. Японские сухопутные вооружения, в отличие там, от войны русско-японской 4-5 годов, были очень плохи. Да. Это уже, ну вот пошло такое, да, воевать-воевать, а даже как следует подготовки не было. Достаточно сказать, что в Японии фактически не было танков, да, не было бронемашин, у них не было автоматического оружия.
Самолеты были устаревшие.
Сейчас насчет самолетов, да. Значит, между прочим, колеса на пушках были в основном деревянные, а не металлические, да. То есть это кажется, и действительно это так, абсолютно устаревшее вооружение. Что касается флота, то флот был намного более передовым. Так очень часто бывает и в других армиях мира. Значит, флотские – это белая косточка. Да? Они были, если не более разумны в стратегическом плане, то в плане тактическом, безусловно, это были более подготовленные люди. Япония имела, между прочим, третий по численности военно-морской флот в мире, вслед за Великобританией и Соединенными Штатами. И Япония была одной из трех стран в мире, которая имела авианосцы. Да, Великобритания имела, Соединенные Штаты и Япония. Больше не было авианосцев. Япония имела лучший в мире на начало войны истребитель палубного базирования, то, что в Европе называется Zero. Угу. Да? Когда начинали войну, он был лучше. Так что в этом отношении они были более или менее подготовлены. И вот, значит, Германия напала на Советский Союз, не предупредив Японию.
Не предупредив Японию,
да. И тогда стал перед ними выбор. И в июле 1941 года победила точка зрения, воевать будем, но не против Советского Союза, пойдем на юг.
В связи связано с этим решением, поскольку мы о Хирохито, как вы говорите, говорите, он принимал участие в выработке такого решения?
Нет. Его ставили в известность. Да,
ставили в известность. Да, мне интересно было, вот очень часто спорят о том, какая страна в какой мере нарушала свои договоры. Ну, вот Гитлер, очевидно, нарушил договор пакт Молотова-Риббентропа, напав на Советский Союз. Да? Сталин в какой-то степени был верен этому договору, напав на Финляндию, потому что это было в тайных протоколах. А японцы, в какой мере их, так сказать, преданность закону, их легитимизм, вот в какой степени это играло роль? Или они точно так же вероломно нарушали те договоры, которые заключали? В какой степени ненападение на Советский Союз было обусловлено этим договором, иначе говоря?
Но, с другой стороны, был антикоминтерновский пакт.
Вот я почему и хочу спросить, в какой мере они следовали тем договорам, которые заключали?
Я считаю, что в данном случае этот договор, они твердо решили начать войну против Великобритании и Соединенных Штатов.
То есть, юридическая сторона не играла здесь никакого дела?
Я считаю, что безусловно не играла, да, ну потому что в то время, ну как было принято, да, объявлять войну еще в то время, да, и нападение без объявления войны считалось вероломным. Ну, как они напали на Великобританию и Соединенные Штаты.
Точно так же, да.
Точно так же.
Разбомбили Перл-Харбор.
Да, и в середине этого Перл-Харбора пришло сообщение, что, значит, объявляется война. Потом была придумана легенда, что там шифровальщики, которым послали телеграмму в Америке, они что-то замешкались по этому поводу. Ну, в общем, как мы понимаем, ерунда. Да. Так что в этом отношении японцы остались верны этим договорам, но я не думаю, что это могло играть какую-то решающую роль.
Вот вы сказали, что, в общем-то, Японию мало волновало то, что все, что происходило в Европе. Зачем им изначально нужен был тогда антикоминтерновский пакт?
Значит, волновало...
Потому что он чисто европейский, да? Германия, Италия.
Волновало, конечно, меньше, чем то, что происходило там в Корее или в Китае. Япония была исключена из Лиги наций, да, за то, что она вторглась в Маньчжурию и образовала там вот это марионеточное государство, называют и правильно называют Манчжоу-го. Да. В 30-е годы японцы все-таки искали себе союзников. Да. Не является немыслимым вариант, да, заключения союза и с СССР. Такие как бы прощупывания тоже были. Да. Ну вот с Германией получилось лучше. Да. Но Италия здесь просто пристегнута, да. Ну, Гитлер, да, это основная сила. И при этом, да, не будем забывать, что в Майн Кампф Гитлер писал о японцах исключительно в уничижительном тоне. Он говорил, и эта нация ни к чему не способна, только к подражательству и все такое прочее. Да? Японцы, в принципе, в этом смысле очень чувствительные люди. Тем не менее, зная это, они пошли на договор с Гитлером, надеюсь, что это как-то усилит их позицию.
А как развивались отношения японцев со своими старыми союзниками в 30-е годы? Ведь они же были с британцами очень близки. Британцы помогали им очень сильно в модернизации, в создании того же современного флота. С французами были прекрасные отношения. Когда произошел этот разрыв?
Значит, с Западом? Разрыв с Западом произошел по большому счету на Версальской конференции и несколько позже нее. Первое. Великобритания сама не захотела продлевать договор о дружбе. Они посчитали, что тот потенциал, который был в этом договоре, он исчерпан. Значит, дальше. При образовании Лиги наций японцы поставили вопрос о расовом равенстве. Да, что в уставе Лиги наций этот принцип должен быть закреплен. И они получили полный совершенно афронт, да, и от тех же Соединенных Штатов, и от Великобритании. И тогда стало нарастать чувство: мы стали великой державой. Мы сделали очень многое, что вы хотели, да, вот как бы и в культурном отношении. Очень многие вещи были сделаны на европейский лад. И японцы считали, что они являются полноправными партнерами Запада.
А их не признавали?
Их не признали. Да, это же не нынешняя политкорректность. Мир довоенный – это чрезвычайно российский мир, да. Японцев все равно за серьезных людей не держали, над ними открыто совершенно издевались и все такое прочее. И это стало их подталкивать все больше и больше к гордому одиночеству. Да? Гордому одиночеству. И тот комплекс, который воспитывали европейцы, американцы в японцах, он стал перерастать комплекс гиперпревосходства. Да? Мы, японцы, лучше всех, мы всем вам покажем и так далее.
У нас еще есть, ну, в общем, где-то там минута. Может, мы хотя бы начнем задавать вопросы, а закончим уже после
новостей. Да, я вот хотел еще вот такой вопрос задать. В какой степени император, на глазах которого происходили все эти процессы, милитаризации, возрастание вот этой великодержавной гордыни, изоляционизма, в какой степени он вообще с интересом за этим следил? Или он был вообще, что как вот если посмотреть фильм Сокурова, то может сложиться впечатление, что это был человек не от мира сего. Ну, вот он занимался своей там биологией, рыбами, какими-то морскими гадами, и лишь изредка просматривал новостные сводки. В какой степени в 20-30-е годы, когда мир шел к войне, сам Хирохита интересовался мировой политикой и развитием своей страны?
Нет, конечно, он интересовался, конечно, он знал. Но в подробностях это мы узнаем когда-то. Значит, вот знаменитый значит, реформатор Японии, император Мэйдзи. Он умер в 1912 году. Летопись правления Мэйдзи была издана в 1967 году.
Ничего себе.
Когда?
То есть, нам нужна временная дистанция.
Да.
Правильно? Вот сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего мы создадим временную дистанцию и продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Шков, Виталий Дымарский. И напоминаю, что у нас в гостях Александр Николаевич Мещеряков, профессор РГУ, доктор исторических наук. И мы с ним говорим о японском императоре Хирохито.
Или Хирохито.
Да, я пытаюсь...
Не положено ударение, нужно так ровно. Хирохито.
Хирохито.
И до перерыва на новости я спросил вообще, что мы знаем о жизни императора в предварительном. Военные годы. И вообще, есть у нас источники о жизни императора и вообще его решениях, выступлениях. Александр Николаевич нам сказал удивительную вещь, что император Мэйдзи, который скончался в 12-м году, что мы узнали рассекреченные данные о его жизни только в 67-м. Означает ли это, что про Хирохито, который умер в 89-м году, мы узнаем в 40-х годах 21-го века?
Когда мы узнаем, я не знаю, но я точно совершенно знаю, что сейчас идет работа по составлению предварительных материалов для того, чтобы написать хронику правления Хирохито.
А как это вообще делалось? Вот мы знаем, что по Сталину, да, есть дневник его встреч. Да? Ну, есть его переписка и так далее. А вот императоры, которые живут в закрытом дворце, у них что есть? Придворный историограф, есть люди, которые ведут график и так далее. Как вообще как это выстроено все?
Ну, естественно, есть протокольный отдел. Да? Протокольный отдел это есть. Да? Эти данные и воспоминания, да, воспоминания близких лиц. Ведь более или менее хорошо с императором было знакомо крайне ограниченное количество лиц. Да. Вот мы имеем шанс получить их воспоминания и так далее. В японском случае не работает такой мощный источник исторический, как письма. Император Мэйдзи не писал писем. Император Хирохито не писал писем. Сочинений у них нету, дневников нету.
Ничего себе.
У них есть только стихи. Да?
Стихи.
И стихи есть, да. Но японские стихи, они настолько как бы настолько абстрактны, да, что они не дают возможность реконструировать ну, какую-нибудь фактуру, историческую фактуру. Да?
Да, тяжелый объект для историков.
Тяжелый объект для историков. Это специально так сделано. Да? Понимаете? Когда человек ничего не делает, да? Когда он ничего не пишет.
Ничего не говорит.
Очень мало говорит. Ты имеешь возможность в этот сосуд налить все, что угодно. Да. Если у тебя остается переписка, дневники и все, виден человеческий характер, да, видна там, я не знаю, благородство или подлость и все такое прочее, это легко становится предметом для критики, размышлений и все такое прочее. Когда ты имеешь вот такую вот икону, да, то в зависимости от потребностей времени, да, в этот сосуд, да, на эту бумагу нанесут все, что угодно. И с точки зрения как бы такой политической прагматики, это вообще-то очень умный ход.
Вот вы уже говорили о том,
да, Виталь.
Не, ничего. Вы уже говорили о том, что при том, что он молчал, не писал, не говорил, и даже на заседаниях кабинета министров молчал, и потом только молча ставил печать, что тем не менее он внимательно следил за событиями.
Да, да.
Мы знаем из истории, что вот этот великий молчун на троне вдруг активизировался летом 45-го года, когда стало понятно, что поражение близко. Вот расскажите, что он просто хотел спасти страну от катастрофы, его вынудили придворные, его заставила действовать какая-то из нескольких партий. Вот как это все происходило, и, может быть, в этот период проявилась его историческая роль? Там, июнь, июль, август 45-го года?
Значит, в очень хорошем фильме Сокурова, да, «Солнце», да, он придерживается такой версии, что это был личный поступок Хирохито, да, что он хотел прекратить войну, хотел прекратить ненужные убийства и все такое прочее. Да. На самом деле никаких таких данных по большому счету нет. Я совершенно не отрицаю того, что Хирохито мог испытывать такие эмоции. Да? Но, конечно же, это партия, да, которая стояла за прекращение войны. Когда было понятно, что все, конец полный, сброшены американские атомные бомбы, Советский Союз вступил в войну, при этом никто еще тогда не знал, что у американцев всего две атомных бомбы. Да? Все думали, что сейчас грохнет еще. Да? И в этих условиях вот такая вот партия условных голубей, она решила прекратить войну. И единственный способ был это сделать, чтобы остановить эту бойню, это было бы выступление императора, который бы сказал: все, хватит, да, хватит, больше не надо. Его очень правильно в данном смысле использовали, в хорошем значении этого слова. И все мемуары все показывают, какое гигантское впечатление произвело это выступление императора. Он впервые выступил по радио, люди впервые услышали его голос.
Даже голос не был известен.
Голос не был известен, да. Впервые. И его послушались. Обычная вещь, когда отдается приказ воюющей армии сложить оружие, до кого-то дошло, до кого-то не дошло. Есть это партизаны такие, да как так, мы, это война до победного конца, командование нас предало и все такое прочее. Обычная вещь. Здесь же японцы все сложили оружие.
Но ведь была же попытка мятежа.
Была попытка.
И Квантунская армия частично еще сопротивлялась две недели.
Квантунская армия.
Как раз те самые сухопутники, о которых вы говорили в первой части.
Она на самом деле практически не сопротивлялась. Угу. Да? Они уходили вглубь страны. Только этим можно объяснить, что советская армия, она была там мощнее, да, это сомнение прочь. Они в любом бы случае эту квантунскую армию победили, тем более, что в Маньчжурии стояли самые плохие японские это силы, да, это самый отстой, который был в японской армии, да. Но наша армия, она же остановилась, пройдя 450 километров танковых маршев, только потому, что у нее кончилось горючее. Просто-напросто это все. Да? Они не встречали никакого сопротивления. Да? Вот.
А скажите мне, пожалуйста, Александр Николаевич, а вот вообще вот это вот участие Советского Союза в этом заключительном этапе войны, оно было неожиданным для Японии, то, что Советский Союз не продлил вот этот вот пакт о нейтралитете?
По большому счету нет. Конечно,
то есть
нет.
Они ожидали?
Конечно, нет. Ну, как, все-таки это ну, там тайные были сговоры, там Тегеранская конференция, Каирская конференция, Ялтинская конференция, но по всему было, конечно же, понятно, да, куда,
что мы вмешаемся.
Куда дует ветер. Абсолютно всем было понятно. Когда они стали продлевать это соглашение, ну, всем было понятно, что Советский Союз готовится вступить в войну, да. Поэтому я здесь как бы с большим скепсисом отношусь. Есть такая точка зрения, что Советский Союз там это какие-то договоры не соблюдал. Значит, война, да, союзнические обязательства. Я здесь как бы абсолютно не согласен с такой точкой зрения. Другое, извините. Вот то, что действительно японцы обижены до сих пор, и то, что было сделано вполне себе бесчеловечно, это история с японскими военнопленными. Потому что Сталин хотел зону оккупации Хоккайдо. Трумэн сказал нет. И тогда в непонятном, как бы, ну, то есть, понятном приступе ярости, значит, Советский Союз не стал соблюдать условия Потсдамской конференции, взял этих японских военнопленных.
Много их было?
600 тысяч. Согнал их в Сибирь, где не было лагерей. Потому что не планировалось. Это было совершенно эмоциональное решение.
Это осень 45-го.
Да. И 600 тысяч бросили в сибирские леса. Первый год умерло 40 тысяч. Да. Дальше, ну, там, лагерь есть лагерь, да, это, но столько людей не умирало, да, но первоначально погибло очень много людей, и вот, повторяю, Советский Союз не соблюдал то положение Потсдамских соглашений, согласно которым плененные японцы должны были быть, возможно, скорее возвращены на родину.
Возвращаемся к Хирохито.
Да. Да.
Да. Смотрите, с одной стороны, конечно, ну, вот такой немножко кукольный, я бы сказал, да, персонаж, в том смысле, что он не принимает решения, ничего.
Но печать над капитуляцией поставил.
Да, но с другой стороны, вот это его неучастие в принятии решений, я так думаю, что его спасло от статуса военного преступника.
И вообще, вот расскажите эту историю, почему его не посадили? Ведь вот простой вопрос, вот мне первое, что приходит в голову. Ну, ведь не он же один этот род представлял правящий. Ну, заменили бы его на представителя этой же семьи другого. Казалось бы, да, простое решение. То есть, в нашем случае одного Романова, но
другого Романова. Причем там, значит, там тот же Китай, который был на стороне победителя, который был в антигитлеровскую коалицию входил, а не Китай настаивал на том, чтобы его признали военным.
Почему американцы его пощадили? Почему они не заменили его на другого родственника?
Значит,
как вышло?
МакАртур, на самом деле, основная часть американской и политического истеблишмента, они хотели Хирохито судить, конечно.
Так.
Да?
Что ж помешало?
Значит, помешала чрезвычайно интересная вещь. Была такая тетенька, которую звать Рут Бенедикт. Она этнограф. Она занималась исследованием, между прочим, в основном примитивных племен индейских. Но для, как бы, поскольку американцы вели войну с разными странами на таких территориях на Тихом океане, где, ну, знаний у них было мало, как они живут, чего с ними делать, все такое прочее. Там создали группу этнографов, в которую входила эта Рус Бенедикт. Она проделала исследования среди японских военнопленных, которые сидели в Америке. Их было очень мало, да, потому что японцы в плен не сдавались, но их было все равно 3000. И она пришла к выводу, что упразднить династию, или если судить Хирохито, то Япония потеряет управляемость.
Так интересно. Этнографы решили.
Самое потрясающее, что ее послушались.
То есть ученый провел исследование, сказал, что
ее послушались, и оказалось, если мы посмотрим на результаты, страна не потеряла управляемости. Хирохито сказал американцев любить, и против них было очень мало провокаций. В результате, да, очень мало. И вот мы имеем то, что мы имеем, да, вот это...
Мы имеем его сына сейчас на том же самом троне.
На том же самом троне, и мы имеем совершенно благополучную высокоразвитую
страну. То есть, выходит, что она была права, когда она
была рекомендована? Она была, безусловно, права. Еще одна, между прочим, интересная вещь об участии ученых в этой войне. Речь идет о Сергее Елисееве. Сергей Елисеев – это из рода купцов Елисеевых. Он японист. Он кончал Санкт-Петербургский университет. Да, он бежал от большевиков сначала во Францию, потом перебрался во Францию. Он сделал французскую японистику. В Штатах он сделал американскую японистику, потому что там не было японистики. Да. И когда американцы планировали атомные бомбардировки, они же планировали разбомбить Киото.
У них там было несколько планов, несколько сценариев, да. Но Киото было...
Киото. Нужно разбомбить Киото. При этом, ну, это чудные докладные записки, да, поскольку население Киото обладает очень высоким образовательным уровнем, то они правильно оценят наши действия по бомбардировке этого самого Киото. Да?
Гениальная аргументация.
Да. Значит, Елисеев сказал, это разбомбите Киото, японцы никогда вас не простят. Потому что оттуда вышли японские императоры.
Потрясающий город.
Все такое прочее.
Столько храмов. 1500 храмов.
Да.
Я помню, я был в Киото, я был потрясен красотой этого города.
Да.
Да, чудесный город.
Послушались, да. Это невероятная вещь. Японцы до сих пор чрезвычайно благодарны Сергею Елисееву, да, который отсоветовал. Да. Они, конечно, неблагодарны, что их это разбомбили так, другие города. Но вот, тем не менее, какая-то обратная связь между военными и учеными в то время существовала.
Если говорить о послевоенной судьбе Хирохито или Хирохито, он же ведь до 89-го года правил, то есть еще 40 с лишним лет.
Да.
Как-то его роль изменилась, вот этот его выход на публику, когда он выступил по радио. Это было последнее его публичное появление. Он после этого опять залез в свой дворец и сидел там молча. Или все-таки как-то поменялась его публичная роль и политическая роль после 45-го года?
Значит, после 45-го года в результате он был... объявлен символом демократии. Да, вот так быстро совершенно.
А теперь он символ демократии.
Это раз. Так. Стиль его жизни несколько изменился. В каком смысле? Он после войны совершил очень много внутренних путешествий по Японии, встречаясь с народом. Да.
Что было раньше не характерно.
Что было абсолютно не характерно. Да? Как бы попытка приблизить императора к народу. Он сделал заявление, что он не является богом. А как бы официальная доктрина военной довоенной Японии, что он является воплощением, божественным воплощением на земле. Да. И в этом смысле он несколько приблизился к такому европейскому образу, ну, более что ли, активного и доступного монарха. Хотя на самом деле прежние ограничения на поведение все равно сказывались. Да. Вот если мы посмотрим нынешний Акихито, да, он очень мало выступает, да. Когда он выступил по телевидению, когда было вот это жуткое землетрясение и цунами Фукусимы, да. И это произвело, опять же, на японцев гигантское впечатление.
То есть это исключительная редкость.
Это абсолютная и исключительная редкость. Обычно, если показывают императора по телевизору, да, ну, видно, он там кого-то поздравляет, что-то вручает, в 90% случаев вы не услышите его голоса. Да, это немые кадры, да.
Удивительно.
Это немые кадры до сих пор. Да.
Ну, это действительно, это, пожалуй, ни на что не похоже. Это не похоже ни на какую европейскую династию.
Не похоже.
Мы видим, как, значит, королева там скачет на лошади, или как принцесса катит коляску с детём.
Хотя американцы и европейцы, англичане, они все-таки хотели, у них же было такое, да, как европеизировать вот эту вот монархию японскую.
Да, да, конечно, и многое, многое сделано. Но, видите, ну как, какие-то цели достигнуты, да, по этой самой европеизации.
Может, оно и к лучшему, что вот у них остается такая вот аура тайны, секрета, сакральности какой-то.
Я из общих соображений, да, я считаю, что, исходя из теории систем, система сильна, когда она многообразна. Это я говорю о человечестве, да. Mm-hmm. Если говорить обо мне лично, мне интересно, что существуют разные люди и разные народы. Если все будут на одно лицо, ну как-то жить будет.
15 секунд на самый сложный вопрос. Да. Ответ на самый сложный. Одно из наследий Второй мировой войны – это островной вопрос.
Да, да.
Да. Его можно каким-то образом увидеть, его решение?
Я отвечаю на этот вопрос так. Раз высокие договаривающиеся стороны не могут решить этот вопрос, то тогда нужно 4 острова срыть, а грунт поделить пополам, и все.
Спасибо.
И пусть там плещется безмятежное море.
Это был Александр Николаевич Мещеряков, профессор ГГУ, доктор исторических наук. Говорили мы о императоре Хирохито. До встречи через неделю.
Спасибо.
Программа «Цена победы».